Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания.
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Пятидесятницы, праздники церковные, чудесное время, когда мы, вспоминая и переживая те события, которые уже произошли, но переживая их в сегодняшнем дне, можем получать ту долю благословения, то прикосновение из вечности, которое Бог нам даровал в реальности сегодняшней жизни, когда действительно Пятидесятница для нас не история, но наш собственный жизненный опыт, когда мы понимаем, что значит быть наполненным Божьим Духом, водимым Божьим Духом и утешаемым Духом Христа. Итак, в Пятидесятницу родилась Церковь. Воистину, это и была цель Пятидесятницы, разрозненных, возможно, испугавшихся в свое время, но потом как-то пришедших в себя по воскресении Иисуса Христа учеников, но все же остававшихся в неведении о будущем, сделать не просто учениками тайными, но явными свидетелями Божьей славы и силы, теми, кто пойдут и пронесут учение Иисуса Христа, не декларативно говоря о нем и рассказывая, но передавая его своим духом, как говорил апостол Павел, «Я служащий Богу духом своим», являя дух и силу Божию в своей проповеди, передадут это человечеству. Мы празднуем Пятидесятницу каждый год, и много говорится в проповеди о тех событиях, которые произошли в горнице, но сегодня мне бы хотелось коснуться того результата или первого плода Пятидесятницы, потому что воистину в этот 50-й день после Пасхи это был сбор первых плодов со стороны религии приношения их перед Богом в иудейском храме. Какой же был плод Пятидесятницы по сошествии Святого Духа? И мы можем прочесть это в Деяниях апостолов, 2 глава, 42 стих. Здесь рассказ о только что родившейся церкви. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее». И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Итак, в Пятидесятницу родилась церковь. И когда мы читаем эти слова, то отношение, которое к этой церкви имели люди, окружающие первых избранных новообращенных, можно выразить это отношение двумя словами – «хорошая церковь». Все бы мы хотели быть именно в такой церкви, в такой общине, именно тех, кто рождены в Пятидесятницу. И это действительно была хорошая церковь. В общем-то, я так и назвал сегодняшнюю тему проповеди. Хорошая церковь. Я хочу назвать несколько признаков, ярких характеристик или черт хорошей церкви. И первое, что мы здесь видим, друзья мои, сказано, что они пребывали в учении апостолов. Интересно, что церковь училась. Она продолжала учиться. Очень важное слово «пребывали». Оно имеет некое продолжающее действие. Когда мы слышим об учении обычно представляется нечто академическое. Мы видим преподавателя, парты, за которыми сидят ученики, с вниманием или без внимания внимают тому, что читает преподаватель, некоторые даже записывают. Но я думаю, что апостольское учение, хотя оно также требовало внимания и послушания, настроенности на то, что ты слышал, оно предлагало ученикам нечто другое или большее. Это продолжающееся действие. Не просто слушать, но тут же применять в жизни то, что ты услышал. Я думаю, что это был залог успеха вот той первой церкви, которая находила в этом величайшее блаженство, блаженство в ученичестве. Сегодня у нас немножко поистерлось это понимание. Даже многие студенты, которые получают образование, при этом получив диплом, не имеют ни знаний, ни навыков по своей специальности. Потому что даже считается таким хорошим тоном проучиться определенное время, пропустив все лекции, и умудриться сдать зачет, не имея никаких навыков. К сожалению, это так, но в церкви это было неприменимо, потому что они осознавали, что учение апостольское передает мысли Христовые. И учение Христа, которое передавали апостолы, это слово жизни. Порой мы воспринимаем это в возвышенном смысле, слово жизни, одухотворенно, но можно и приземленно понять это слово, как жить человеку на этой земле, чтобы ему было благо и Бог был с ним. Я думаю, каждый мечтал бы о таком знании, каждый мечтал бы о том, чтобы иметь вот такое хождение и понимание. Ты знаешь, переживаешь, чувствуешь, живешь тем, что Бог с тобой рядом. И Бог с тобой рядом, и ты блажен. Так вот, ученики очень ясно это понимали. Они понимали, что без того, чтобы воплощать учение в жизнь, ничего не произойдет. И они не только слушали, они тут же воплощали. Я думаю, что из-за этого была великая радость, когда содействие Божие было в их жизни ощутимо и явно. Друзья, я хочу пожелать в этот праздник, чтобы нам не быть слушателями забывчивыми, чтобы нам начать действовать и жить согласно тому или хотя бы той крупице из слова, которое мы услышали и приняли. Я знаю, что, и в общем-то это известно всем, что без практики невозможно научиться ничему. Какая бы это ни была специальность, какие бы ты ни получил высокие теоретические знания, будь ты автомеханик или врач, хотя, кажется, это две совершенно разные по мере ответственности профессии, но ни тот, ни другой не сможет осуществить свои знания и стать специалистом и обрести вот это блаженство умения без того, чтобы не использовать это на практике. Друзья, давайте будем практиковать. И еще здесь сказано, они пребывали. Церковь Пятидесятницы, она всегда в пути. Церковь Христова всегда в пути. Апостол Павел скажет об этом, забывая заднее, простираясь вперед. Это значит, что с каждым днем, с каждым годом мы приобретаем особый опыт жизни с Богом. И в опасности церковь, если мы смотрим назад на то, что было раньше. Возможно, иногда люди переживают или, может быть, скучают о тех особых временах, которые были 5, 10, 15 лет назад, об их чувственных, может быть, переживаниях во взаимоотношениях с Богом. Но на самом деле великая опасность, если церковь смотрит назад. Нужно идти вперед. Главное, чтобы ты был с Господом в своем сердце. Главное, чтобы в твоем сердце была вера. А все, что производит Бог, что бы Он ни производил, какой бы Он новый опыт ни давал тебе пережить, оно будет все содействовать ко благу. Но день, который не дал нам новых уроков, новых знаний, нового опыта, день потерянный. Вот почему все меняется. И у нас многое меняется. Меняется в церкви, меняется, может быть, в внутреннем осознании Бога, меняется в понимании Священного Писания, но это не хаотическое изменение, я вам скажу. Более того, это удаление чуждого. Это некое огранение, которое происходит в нашей жизни. Это возвращение к истокам истины. Это жизнь у источника, а не у мутной бурлящей реки. Я хочу, чтобы вы поняли одну мысль. Церковь на пути. И вот здесь многие заблуждаются, рассуждая об этом пути. Апостол Павел скажет, чтобы мы не увлекались различными учениями, модными, современными и ветрями учений, потому что хорошо благодатью, а не явствами укреплять сердца. Почему он так скажет? Потому что, понимая, что церковь на пути, многие будут искать на этом пути нового чего-то, особых откровений, особых пониманий. Но я знаю точно, куда ведет этот путь, который истинный путь. Вы знаете, куда? Куда он направлен? Куда мы идем? Я вам скажу, что этот путь направлен не вне, а вовнутрь. Мы не уходим от Дня Пятидесятницы. И вот от того понимания хорошей церкви, от тех чувств, которые были у этих людей, от той близости, которая была у апостолов с Богом, от тех внутренних знаний, мы не уходим в сторону, приобретая все новые и новые знания. Нет, мы наоборот возвращаемся. И вот в этом суть. Понимаете, что я хочу сказать? Многие люди говорят, что первоапостольская церковь была младенческая церковь, и теперь мы достигли гораздо более высокого уровня не только цивилизации, но даже духовного восприятия жизни. Да, конечно, цивилизация изменилась, но, повторю еще раз, такой близости с Богом, как у первоапостолов, не было ни у кого. Пока ни у кого нет. Вы скажете, мы знаем о Божьих генералах? Нет. Если бы у них была такая близость, был бы результат, как у первых апостолов. Значит, вся суть, что церковь на пути, но куда ее направлен путь? К истокам. К тому источнику глубоких отношений, к тому сердечному, простому, может быть, пониманию Евангелия и жизни по нему. К сожалению, есть и другая тенденция. Есть люди, которые много учатся теории, но никак не могут достичь познания истины. Что такое познание? Это глубокое единство, это соединение с истиной. Свидетель – это тот, кто знает точно. Да поможет нам Господь быть Его свидетелями, знать точно, в кого мы уверовали, и стремиться всем сердцем к той полноте ощущения Бога, которая нам дарована и показана, и открыта через день Пятидесятницы. Слава Богу! Еще один признак хорошей церкви. Эта церковь была братством. Ей было присуще чувство общности и единства. Это было удивительно, потому что среди израильского народа, несмотря на то, что это был богоизбранный народ, уже давно таких ощущений не было. Или они утерялись со временем. Произошло сильнейшее разделение социальное в народе Божьем того времени, в израильском народе. Произошло разделение иерархическое. Были достаточно высокие чины, саддукеи, фарисеи, первосвященники, священники, различные учителя. И между ними и учениками не было близости. Но когда пришло помазание Святого Духа, когда Дух истины коснулся человеческих сердец и наполнил свою церковь, что-то случилось, она стала братством, и ей стала присуща общность и единство. Вот интересно, что слово «братство» или «брат», «сестра» мы говорим, это говорится о семейных взаимоотношениях, друзья, согласны? Так вот, в то время было особое чувство принадлежности одному народу, народу Божьему. Вы знаете, настолько братство – это было сильнейшее ощущение и переживание в первой церкви, что оно превысило даже тягу родства кровного. Настолько это было сильно. И сказано, все имели общее или имели все общее. Апостол Павел скажет, «Братолюбие между вами да пребывает». Я прочту некоторые отрывки из Писания, послание к римлянам, 12 глава. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот это слово «филосторгос», греческое слово «нежность», оно означает семейные взаимоотношения, семейная любовь. Мы одной крови. Эта кровь пролита на Голгофе, и наш Отец – Бог. Друзья, я просто желаю, чтобы мы особо устремились к нашему Отцу, прося Его об этом внутреннем ощущении единства и братства, почтительность. Большинство неприятностей в общинах возникает в связи с проблемами прав и привилегий. Кто-то кому-то не додал, кого-то пренебрегли, не поблагодарили, не заметили. Если бы этого не было бы, друзья мои, встречаешь человека и ощущение, что не он тебе должен, а ты ему. Вот если есть такое переживание, друзья мои, которое было в первой церкви, то великое благословение прибудет и в нашей жизни. Стих 13. «В нужных святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Участие в нуждах – это признак хорошей церкви. Мы об этом много говорили. То, что мы удержим, потеряем. То, что отдаем, слава Богу, мы имеем. Странноприимство. Человек устроен так, что принять другого человека ему нелегко. На самом деле нелегко. По человеческой природе, по инстинктам биологическим, мы подозрительны к людям. Мы подозрительны каждому человеку, потому что инстинктивно вот та животная часть в нас как бы говорит о том, что не заходи на мою территорию. Сегодня много об этом говорится, о личном жизненном пространстве, что человек должен иметь какое-то личное жизненное пространство, куда никого не впустить никогда. Но на самом деле это неправильно. Написано «будьте странноприимны», то есть будьте гостеприимные, принимайте людей, принимайте друг друга, радуйтесь этой возможности, Бог особо благословит. Кто-то сказал, что христианство – это религия открытой руки, открытого сердца и открытых дверей. Слава Господу! И еще один признак братства – «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Я понял одну мысль, что есть различные узы, что связывают людей друг с другом. Но есть особенно удивительные и крепкие эти узы – скорбь, общее горе. К сожалению, это так, или можно сказать, к счастью, что горе, которое приходит в жизнь нашу, оно может связать нас друг с другом и связать очень крепко. Одной женщине выразили соболезнования по поводу смерти ее троюродной тети. Ее соседка подошла к ней и сказала: «Вам, наверное, очень тяжело, ведь вы же так дружили». Та посмотрела на нее внимательно и сказала: «Мне очень действительно жалко, что она умерла. Но я вам скажу честно, мы не дружили, мы были лишь знакомы». Та удивилась и сказала: «Я думала, что вы большие друзья, я все время наблюдала, как вы часто болтали, смеялись вместе». «Да», — ответила та женщина, — «это так, но все-таки мы лишь знакомы. Мы никогда не плакали вместе», — добавила она. «Люди, прежде чем станут настоящими друзьями, должны поплакать вместе». Оказывается, узы слез – это самые прочные узы, которые связывают людей. И здесь сказано: «Плачьте с плачущими». Нужно открыть свое сердце настолько, чтобы это стало возможным. Но все-таки, как ни удивительно, но плакать вместе с человеком страдающим легче, чем радоваться с тем, кто радуется. Еще Иоанн Златоуст сказал, что нужно быть более нравственным человеком, чтобы радоваться с радующимся. Легче плакать над попавшим в беду, потому что сама природа вызовет в тебе слезы. Это легче, чем разделить радость и удовольствие с уважаемым человеком. Труднее, гораздо труднее поздравить человека с успехом, если в тебе этот успех вызывает разочарование, потому что ты его не имеешь. Это гораздо труднее, чем посочувствовать неудачам. Но только когда все общее, я хочу подчеркнуть, когда самолюбие умерло, тогда можно радоваться с радующимися. Да поможет нам в этом Господь. Адмирал Нельсон объяснил однажды свою победу. Когда ему задали вопрос: «Как вы смогли таким малочисленным количеством воинов защитить вот эту цитадель. Он говорит, мне посчастливилось командовать отрядом братьев, братства. Как много может произойти там, где есть вот эти взаимоскрепляющие узы, да поможет нам Бог. Удивительно, что в братстве исчезают все границы социальные, между людьми разные, возрастные. Еще в древней истории церкви было такое повествование об одном римском аристократе. Он только что уверовал. Как раз это был вот тот период, когда Евангелие проповедовалось в Риме, когда началась церковь римская. Многие аристократы, люди знатных родов и фамилий обратились к Богу. Рим в то время был достаточно крепкой страной, державой, империей. И каждый богатый человек и даже человек небогатый стремился к тому, чтобы обладать тем, что давало ему почет и уважение. А это были рабы. Римские рабы, достаточно бесправные, страдающие от многих-многих притязаний хозяев. Так вот, один из римских аристократов, новообращенный, искренне уверовал в Бога. И когда он пришел в собрание церкви впервые, по обычаю к нему подошел служитель и предложил сесть. Я не знаю, было ли это провидение Божие или служитель что-то знал об этом, но когда он ему предложил сесть на определенное место, этот аристократ изменился в лице своем. Потому что на соседнем, я не знаю, стульев, наверное, тогда не было, но на соседнем седалище сидел очень знакомый его человек. Это был один из его низших рабов. Из тех, кого бы мы назвали убирающим нечистоты в домах. Самый низкий раб. Этот низкий раб, он уже был в церкви давно, гораздо раньше, чем этот аристократ. И вот когда тот увидел, что этот раб здесь находится, в этой церкви, ему предлагают сесть вместе с ним, да не важно, что он был низшим рабом, но страшнейшим унижением для аристократа римского того времени считалось вообще даже вести неделовую беседу. Кроме приказаний, он не должен был даже с ним разговаривать. А уж о том, чтобы сидеть вместе и преломлять хлеб вместе, не могло идти и речи. Аристократ сказал сразу: «Нет, я не могу сесть, потому что здесь мой раб». Но тогда служитель вновь невозмутимо сказал: «Это ваше место, вы должны сесть здесь». Тот снова возмутился: «Я не могу сесть здесь, потому что это мой раб, я не могу сидеть рядом с ним». Но, видимо, что-то происходило. Он согласился все-таки сесть. Он сел. Началась служба, все встали для молитвы. Интересно, что в первой церкви присутствовал обычай. Это после молитвы люди приветствовали друг друга лобзанием святым. Особое переживание есть, особое чувство. Ты воистину переживаешь братское. Вот лучше не приходить друг к другу с лобзанием святым, если нет вот этого чувства глубокого тепла и нежности, братской любви. И вот после молитвы было предложено приветствовать друг друга. Дух Святой сошел на них, и на глазах у всей церкви этот аристократ и никчемный раб приветствовали друг друга лобзанием святым. Только христианство могло совершить такое изменение в Римской империи, потому что у Бога нет лицеприятия. Слава Ему! Еще один пункт, признак хорошей церкви. Мы читали, что церковь молилась. И причем она молилась единодушно. Много-много раз я повторяю о единодушной молитве. Мы можем прочитать в Деяниях апостолов, что когда пришли некоторые гонения, они единодушно возвысили голос к Богу, и поколебалась земля. Откуда у них было такое научение и такой опыт? Я верю и знаю, что этот опыт был передан апостолами и теми, кто был с ними в день Пятидесятницы. Потому что когда они пребывали вот в этой горнице наверху, эти 120 человек, что произошло в их жизни? И от чего произошло то, что произошло? потому что они были единодушно вместе. Они были единодушны. У них была одна душа. Душа – это мысли, чувства, это твое сердечное понимание, это твоя направленность, это твоя цель в конце концов. Но в чем был главный смысл единодушия? Уже тогда, там, в горнице, они поняли, что никакое обетование Божие не придет, если нам о нем Бога не просить. Да, они приготовлены для нас, драгоценные обетования, но они приходят в нашу жизнь, как говорят современные проповедники, когда мы их востребуем. Но что значит востребовать? Это значит потребовать? Нет, конечно. Это когда наша душа приходит в такое состояние, когда она говорит Богу: «Боже, я желаю Твоего, иначе я умру». Удивительно, что они в горнице наверху, в день Пятидесятницы, они там находились сколько дней, кто помнит? Сколько дней? 10. Знали ли они, что им придется быть 10 дней? Я не думаю, что у них была такая информация, ведь Господь не сказал: «Ждите, в день Пятидесятницы на вас сойдет Дух Святой». Не было этого утверждения. Было: «Ждите, доколе не исполнится то, что обещано». И они были способны в единодушии ждать, и это пришло. И вот это единодушие, этот опыт, он был задействован в первой церкви. Когда они молились, они единодушно возвышали голос к Богу, потому что понимали, молитва церкви имеет величайшую силу. Они знали, что сами по себе, в том мире, в котором они живут, им не одолеть жизнь. И они взывали к тому, кто есть даятель жизни. Друзья мои, кажется, простые истины. Но на самом деле они не такие простые. Не всегда мы способны возвысить голос к Богу единодушно, что-то удерживает нас. Потому что многие в молитве ожидают чувств. Как сегодня очень правильно порой говорят: Божьего присутствия, но не всегда это присутствие есть. Не всегда у нас есть ощущение, да, Бог присутствует, но мы иногда испытываем Deus absconditus, как будто бы Бог сокрыт для нас. Это ничего, это правильно, это возможно, это допускает Бог, если ты молишься не из чувств, молись из долга. Почему мы молимся Богу, друзья мои? Потому что Он нам что-нибудь даст? Нет, только лишь по одной причине, потому что Он Бог. И вот тогда, когда мы это осознаем, тогда, когда мы это понимаем, что Он Бог, тогда Он обязательно нам что-нибудь даст. Он готов нам дать многое, лишь бы нас не испортить этим, лишь бы мы не забыли того, кто дает это все. И не самолюбие, которое можно приписать человеку, самолюбие не припишешь к Богу. Он мудрый учитель и наставник, Он наш Отец. Церковь молилась. Она была наполнена благоговением, благоговейного страха, как мы читаем, был страх на всякой душе. Сегодня очень много проповедуется о любви Божией, и это хорошо. Действительно, мы с радостью воспринимаем любовь Божию. Но я вам скажу нечто еще важное. Также, что свято и страшно имя Его. Если мы познаем страх Божий, если мы можем понять, насколько Бог свят, если наша душа к этому открыта, если мы понимаем, что Он воистину Царь, для нас это сегодня трудно, потому что мы живем в так называемом демократическом обществе, где можно повернуться и уйти. Но люди древние знали, что такое царское правление. Ты даже дышать не можешь перед лицом царя. Вспомните, как один из Божьих людей, будучи виночерпием у царя, размышляя о том, в каких страданиях находится его народ, он просто забыл о выражении своего лица, и оно было печальным. И когда царь увидел, что он опечалился, Неемия, что написано случилось в его сердце, в сердце этого человека Божия? Он говорит: я страшно испугался. Я хочу, чтобы мы знали одно. Бог есть царь. Он есть святой Бог. Он есть огонь поедающий, как написано в Слове Божьем. Написано, что если праведник едва спасется, где же денется грешник? Я хочу процитировать эти слова. Если мы имеем такое понимание, то тогда проповедь Божьей любви для нас величайшая радость, величайшее удовлетворение и величайшее утешение. Мы тогда способны восхищаться Божьей любовью, милостью и дарованной благодатью. Первая церковь это хорошо осознавала. Был страх на всякой душе. Они же видели Ананию и Сапфиру, которые упали замертво. Первая церковь видела ослепшего волхва, Это тот же самый Бог. И люди имели страх, когда действует Бог. Друзья мои, для человека, который в здравом уме, у него всегда есть некоторый страх, потому что ты просвечен насквозь, как рентген. Ты можешь солгать мне, солгать самому себе, но не можешь солгать Богу. Только тогда можно принять и жить в благодати, когда ты разумеешь страх Божий. Только тогда ее можно оценить по достоинству и сохранить. Один мудрец сказал: «Я хожу по миру, как по храму». Дай же нам, Бог, тоже ходить в этой жизни, как по храму, с благоговением. Да поможет нам Господь. Еще один признак хорошей церкви. Именно по этой причине в церкви происходили сверхъестественные вещи. Потому что у людей было величайшее благоговение перед Богом. Вот это благоговение, оно и было признаком веры, потому что они знали, в кого они уверовали. Вот это благоговение, о котором мы говорим, как страх Божий, где он есть, будут истинные чудеса и знамения Божии. Слава Господу! В этой церкви происходило богослужение. Мы читали, что они ходили в храм. Тогда для них еще не было вот такого разделения с иудаизмом. Но они имели место поклонения Богу, потому что внутренне знали, что христианство – это не для одиночек. Потому что посещение церкви, совместное богослужение – это доказательство нашей веры. Потому что люди, бывает, не ходят из-за тщеславия, из-за самомнения, потому что желают получать. Наша цель, приходя на богослужение, какая? Мы здесь, чтобы отдать. Мы пришли сюда принести Богу жертву. Жертву своего времени, жертву своих сил – предать свои амбиции в ничто, принести свою молитву, свою хвалу, хвалу Богу, дело рук своих и любовь к ближнему. Воистину, друзья, это то, для чего мы приходим. И если эта жертва искренняя, то Божий огонь придет и на нас. Слава Господу! Эта церковь была счастлива. В ней была особая радость. Я думаю, что это действительно было переживание необыкновенное, вот эта радость, которую они имели. Хотя понятие радости в Слове Божьем, в Писании, имеет более глубокий смысл, чем обычная радость, которую мы определяем, когда что-то ты получил или когда ты чего-то достиг. И она ничего не имеет общего с таким состоянием, которое вызывается извне. Извне приходят многие вещи, человека можно развеселить извне. Вы знаете, сегодня это удачно делается, многие юмористы этим занимаются, в церкви тоже можно пытаться развеселить людей, можно это делать музыкой, можно это делать стилем проповеди, но радость – это нечто особенное, источник радости внутри. Она так и переводилась и называлась словом «хара», что означало «радость от переживания внутреннего чувства». Радость уверенности в том, что Бог с тобой. А если Бог за нас, кто против нас? И в чем же выражалась эта радость? Она выражалась в хвале Богу. Это было сильнейшим свидетельством их веры. Кстати, сегодня мы вспоминали и говорим о Духе Святом, который назван утешителем. Интересно, что в латинской Библии утешитель записано словом «фортис». Я дам его перевод, но прежде объясню, какая у нас ассоциация с утешителем. Когда мы воспринимаем слово «утешитель», мы понимаем так: вот сижу я понурый, несчастный, плачу, приходит Господь Духом Святым и говорит: ладно, не плачь, все хорошо, успокойся, со всяким бывает, но ничего, всем сейчас плохо. Но на самом деле слово «фортис» переводится иначе немножко, как «храбрый». Утешитель с латинского перевода означает «наполняющий мужеством и силой». Да, действительно, он утешитель, но именно в этом смысле. Он приходит к нам и наполняет нас мужеством и силой, как этих учеников. Сегодня все жалуются люди, но мы хвалим Бога. И хвала – это не просто выражение восторженное. Мы воистину говорим «Слава тебе, Господь! Аллилуйя!» Но хвала – это нечто Божие, это особый настрой к жизни. Хвала Богу выражается в том, что ты веришь и знаешь, все содействует ко благу. И от Бога приходят различные испытания, но как мы примем их, зависит от нас. Примем мы их с хвалою, зная, что, как я уже сказал, любящим, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Дай нам, Господь, чтобы вот эта хвала была нашей жизнью. И последнее. Эта церковь находилась в любви у всего народа. Это была хорошая церковь. В греческом языке для слова «хорошо» есть два значения. Агатос – просто хорошая вещь. Мы говорим, это хорошая вещь. И алос, что означает не только хорошая, но привлекательная, обаятельная, притягивающая, завладевающая, привлекающая. Так вот, истинная церковь. Она привлекает людей. В ней вызывает восхищение не количество людей, не форма, не устройство богослужения, не способность или неспособность и умение петь и говорить, но люди, среди которых обладающие этой привлекающей силой. И видя их чистоту и искренность их обращения, видя их дела милосердия, народ полюбил церковь. Люди будут смотреть не на наше собрание, а на каждого из нас. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Мы будем молиться о том, чтобы церковь, в которой мы находимся, могла бы попасть под это определение «хорошая церковь». Мы будем молиться о том, чтобы наш путь был направлен к этим истокам, истокам удивительных и тесных взаимоотношений с Богом, которые были у апостолов, у учеников, вот тех переживаний святости Божией, страха Божьего и любви к Всевышнему, которые в плотском разуме не сочетаются, но в сердце верующего человека имеют смысл, значение и величайшую мудрость. Да поможет нам Господь!